Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 22 марта 2012 года. Советы перед Конгрессом. Нам надо собраться внутренне, чтобы мы были вместе, как одно сердце, как одно желание, как одна мысль, чтобы между нами проявилась точка единства, которую один из наших товарищей назвал бешеным чувством любви, проскользнувшим во время Конгресса в Орове. Эту точку нам надо ухватить снова. Мы не только должны ухватить ее снова, но и ощутить, раскрыть ее гораздо больше, чем тогда, когда она проявилась впервые. Поначалу она проявляется просто как точка, как нечто, внутри чего я нахожусь. Однако потом постепенно она как бы перекрывается, затушевывается всевозможными ощущениями и проблемами нашего мира. Но она никуда не исчезает. Это мы уже достигли. Это наше. А теперь мы должны сделать так, чтобы в этой точке ощутить совершенно новое измерение, его силу, его желание и источник нашей жизни. Тогда мы ощутим, как это все работает вокруг нас. Мы увидим силы, стоящие за людьми, как они всеми управляют, как люди движутся, их мысли, их желания, их тела. Мы увидим, как все это вращается и ведет к одному потоку, к постижению Творца. Вот это нам надо впервые увидеть, даже если мы и не поймем, но проникнемся этим состоянием. Вопрос. Какую волну вы ожидаете? Ответ. Я ожидаю, что люди приедут подготовленными, максимально знающими о том, что будет происходить, понимающими суть самого Конгресса, его цель, способными быстро включаться друг в друга. Не нужно никаких личных знакомств, я могу никого не знать. Я знаю только, что все приехали, чтобы объединиться и в этом объединении увидеть, ощутить над нами высшую ступень, следующий уровень мира. Вопрос. Что от них требуется? Ответ. Требование только одно – оставить все, что у них есть, за пределами того места, где мы находимся. В этом месте должно гореть одно единое желание к единству, подобному свету, и чтобы свет проявился в нем. Все. Вопрос. А что требуется от тех, кто не приезжает на Конгресс, кто сидит за экранами? Ответ. Тем, кто сидит за экраном, я очень советую сделать так, чтобы вы не чувствовали экрана, а чувствовали себя и нас вместе. Чтобы мы поднялись над разделяющим нас пространством и виртуальными связями, чтобы, несмотря на то, что мы видим и ощущаем себя только через технические средства связи, мы почувствовали, что у нас одно сердце, и оно находится в одном месте. Для него нет места ни в Вильнюсе, ни где-либо еще, оно находится над нами, над всеми материальными препятствиями в виде времени, перемещения и расстояния. Мы вместе. Я надеюсь, что в конце этой недели мы это почувствуем, и в этом едином месте ощутим явление Творца. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Задача учителя. Вопрос. Как вы лично ощущаете задачу, которая стоит перед вами? Ответ. Моя задача – сделать такую группу, которая бы четко шла по прямой к слиянию с Творцом и вела бы за собой массы, подтягивая все больше и больше людей. Этот процесс пойдет тогда, когда группа пройдет несколько начальных критических этапов, как маленький ребенок, который должен вырасти, достичь юношеского возраста, чтобы не пропасть и суметь себя обслужить. Одеться, обуться, найти работу, как-то устроиться в жизни. Вот в таком состоянии группа должна существовать в духовном мире, чтобы самостоятельно продвигаться, понимая, что это продвижение четко обусловлено лишь давлением снизу, которое она обеспечивает своим распространением в массы. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Оправдать протекцию Творца. Вопрос. Сейчас вся наша мировая группа участвует в уникальном эксперименте – фокус-группах. Как эта подготовка должна соединиться с Конгрессом? Что мы должны вынести для остальных 99% человечества после Конгресса? Ответ. Дело в том, что мы получили особое желание, устремление к Творцу, к общей, управляющей и все наполняющей силе, кроме которой ничего не существует. Мы находимся внутри этой силы, внутри этого поля. Каждый из нас получил, можно сказать, особое расположение, протекцию. Но в принципе, кто мы такие, ведь никто из нас не представляет собой ничего особенного относительно Творца. Мы должны понять, что у нас есть возможность развиваться только тогда, когда мы будем развивать всех остальных и тянуть за собой всю природу. Поэтому без 99%, без того, чтобы подтягивать за собой все человечество, мы бы изначально не получили этого желания, устремления к Творцу. По сути дела, выходит так. Творец тянет нас к себе, как за веревочку. Изначально он подтягивал нас до тех пор, пока мы не поняли принцип. А дальше он будет тянуть нас только в той мере, в какой мы будем тянуть за собой остальное человечество, которое находится всего лишь на уровне животного состояния, и которому не дано самому стремиться к Творцу, к единению с общим полем, к восхождению на уровень человек. Человек – это тот, кто постигает Творца. Если мы будем распространять свои знания так, чтобы они были правильно восприняты массами, то удостоимся того, что он будет тянуть нас дальше. В той мере, с той силой, с которой мы свяжемся со всем остальным человечеством, он и будет нас всех подтягивать. Не мы сами подтягиваемся, и не мы устремляемся вперед. Нам надо только показать людям, что мы берем их и вместе с ними хотим, только лишь хотим устремиться вперед. Это называется подъем ман, когда мы берем от них желания и через себя поднимаем их дальше. И тогда свыше нисходит свет и подтягивает всех нас к себе. У 99% нет желания к духовному, их желания ограничиваются материальным уровнем. Мы пробуждаем в них понимание, что они исправят все свои проблемы только тем, что будут заниматься интегральным сближением между собой, объединением. При этом мы не упоминаем ни о Творце, ни о высшем постижении, у них к этому нет никаких стремлений. Их стремления направлены на то, чтобы сделать этот мир безопасным, удобным для жизни, исключить из него все проблемы. Особенно угрожающая проблема экологии. Мы о ней мало что знаем, но уже видно невооруженным глазом, что происходит. В течение ближайших лет эти проблемы будут поистине угрожающими. И тогда нам будет еще легче работать с массами. Но нам нельзя ждать, пока эти проблемы будут угрожать нашему существованию, чтобы было легче убеждать народ. Мы должны ему объяснять, что все они решаются интеграцией между собой. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
8 лет спустя. Когда-то, 8 лет назад, на конгрессе в Ситрине все кричали «Мы прорвем Ахсон». Я тогда молчал, потому что бессмысленно было что-то говорить, возражать. Что значит «прорвем»? Дескать, мы своим эгоизмом прорвем духовную границу? Постепенно люди осознали, что Махсон можно пройти только в связи между нами, подавлением эгоизма, возвышением к свойству отдачи, к взаимному объединению над своим эгоизмом, когда мы создаем нечто общее вне себя, вне своего эгоистического «я». Только таким образом создается общее кли, сосуд, желание, поскольку оно может существовать только как общее, а не как частное кли каждого. В нас постепенно собрались вместе все духовные мысли и желания. Это же длительный путь. Смотрите, что мы прошли за это время. Это духовная внутренняя революция в человеке. С самого начала кризиса мы стали говорить об этом и бить прямо на эгоизм, потому что эгоизм стал проявляться в мире как отрицательная сила. И с тех пор мы все ближе и ближе подходим к точке нашего объединения, слияния, в которой мы действительно обнаружим себя как рожденные в высшем мире на следующем уровне постижения природы. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Благотворное влияние конгрессов. Вопрос. Когда мы говорим о нашем влиянии на мир, не проявляется ли в этом наша гордыня? Ответ. Это не гордыня. Если взглянуть на исследования ученых о влиянии мысли, о связи между собой неживого, растительного и животного мира, то сегодня раскрываются такие удивительные закономерности и связи, которые раньше ускользали от человеческого взгляда, от исследователя. А сегодня мир стал интегральным в общем, и поэтому его интегральность проявляется в частности. Оказывается, растения и животный мир связаны между собой, ощущают друг друга и передают друг другу информацию. Причем это можно видеть и исследовать. Растения в одной части леса связаны с растениями в другой части леса. Если ты причиняешь страдания какой-то букашке, сидящей на листке, то само дерево, на котором растет этот листик, ощущает страдания к этой букашке и передает его другим деревьям, и остальные букашки в другой части леса тоже его ощущают. Мы видим огромную замкнутую картину, которая сегодня подтверждается исследователями. Мир абсолютно полностью взаимосвязан. Самая большая сила – это сила желания. Поэтому, когда люди своими целенаправленными воздействиями оказывают влияние на природу, то, несомненно, это огромные силы. Причем это тоже подтверждают множество научных исследований. Допустим, возникновение урагана вследствие определенного воздействия на природу со стороны человека и так далее. Но дело еще в том, что когда мы такая разнородная группа из разных частей мира собираемся вокруг одной единой цели, и эта цель стремится к равновесию с природой, не вопреки, а к равновесию, то есть поддерживается ее общей силой, то это оказывает колоссальнейшее воздействие на всю природу. Мы этого, конечно, не чувствуем и не видим, но в общем это не просто вклад, а изменение всего течения истории. И поэтому наши конгрессы настолько благотворны. Сейчас мы пока этого не видим, но когда проскочим эту точку и начнем ощущать общее поле, внутри которого находимся, а мы находимся в центре этого поля как самая центральная часть всей системы, тогда увидим, насколько действительно важно каждое наше духовное движение. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Встреча на нейтральной полосе. Вопрос. Состояние, в котором пропадает ощущение моего «я» и даже нашего «мы», дается человеку как пример? Смотри, что можно ощутить? Ответ. Нет, это ощущение не дается нам сверху как пример. Это уже то, что мы сами изнутри и снизу возбуждая между собой, культивируем и выстраиваем. Мы развиваем это каждый день во всех наших действиях, от урока к уроку, от одного собрания товарищей к другому. Все это растет снизу, и это уже наше общее завоевание. Поэтому я думаю, что та подготовка, которую мы сейчас проведем, особенно в последние 3 дня перед Конгрессом и сам Конгресс, должны собрать нас в мировом масштабе. Если все предыдущие конгрессы, начиная с первого в начале декабря и заканчивая последним, прошедшим 3 недели назад, мы проводили в Израиле, то сейчас очень показательно то, что мы выходим в мир. Мы выходим куда-то далеко на север Европы, в Вильнюс. Довольно странное место, чтобы организовывать там такие конгрессы. Это не Москва и не Вена. Это вроде бы не такая уж значительная точка, хотя для нас она очень важна. Но в принципе, почему не что-то другое, где еще больше бурлит жизнь? Это очень показательно. Это очень хорошо. Я думаю, что наша встреча, конгресс на такой нейтральной полосе получит совсем другую особенность, иной оттенок. Реплика. Действительно, Европа – это серьезное место. Если что-то начнется, то начнется оттуда. История учит нас, что и Первая мировая, и Вторая мировая война начинались с Европы. Ответ. Сегодня мы видим, как в Европе происходят огромные изменения. Однако, несмотря ни на что, Европа взяла курс на большее объединение, а не на разъединение. Я очень боялся, что они будут играть в протекционизм и в итоге придут к распаду. Но они хорошо просчитали свои возможности и увидели, что это им будет гораздо дороже стоить, чем любое другое действие. Естественно, они исходили из чисто меркантильных соображений, но хорошо, что уже видны доказательства того, что интегральность более выгодна, чем разъединение. Все к этому идет, правда, особым характерным для них путем. Несомненно, что это является и результатом нашей деятельности. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
В трепете и в радости. Вопрос. Обратите внимание, как долго держится и все увеличивается ощущение трепета. От первого конгресса в Орове ко второму, а сейчас переходит к Европейскому конгрессу в Прибалтике. Ответ. Это состояние должно быть постоянным и все время увеличиваться, но вместе с ощущением уверенности и радости. Причем такой радости, такого внутреннего восторга, что мы вроде бы действительно ощущаем необходимость объединиться. Вопрос. Когда вы немного почувствовали отсутствие радости, вы сказали, движение должно быть на 2 ногах, то есть 1 нога – это трепет, а 2-я – радость. Что это у вас было за ощущение? Ответ. Я увидел, что все находятся в состоянии страха, трепета и даже сползания к подавленности. Этого быть не должно. Мы находимся в состоянии, когда весь свет окружает нас, когда нет никого, кроме него. Эта единственная сила не только окружает нас, но желает проявиться в нас и вызывает в нас эти давления. Однако, кроме трепета, нам не хватает еще и восхищения, радости, уверенности в том, что мы находимся под ее руководством. И действительно, мы видим, что проходим внутренние состояния, которые постоянно меняются. Мы начинаем больше понимать, больше ощущать. Мы уже начинаем предполагать, как все произойдет. Возможно, между нами раскроется общее чувство, которое притянет, всосет нас всех туда, и мы увидим и почувствуем мир и все мироздание, только исходя из нашей общей взаимной системы, где все мы как бы пропадаем. Пропадает мое «я» и даже, может быть, мы, а будет нечто одно, общее «оно», и это общее будет наполнено одним единым свойством отдачи и любви. Думаю, что такое предчувствие есть уже у многих людей. Я сам ощущаю это по их внутреннему предрасположению, которое должно постоянно возбуждаться и в трепете, и в радости. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Продавить себя сквозь махсом. Мы должны собраться вместе и создать между нами такую настоящую серьезную компрессию, чтобы это давление, как в атомном взрыве, породило свет, который скрыт внутри. Именно это внутреннее давление его проявит. Более того, мы постоянно обязаны в течение всех конгрессов, которые проведем до лета, пройти определенные состояния, иначе мы и мир войдем в совершенно иное неблагожелательное управление. Нам это обязательно надо, и не только нам, а всем, всему миру. Сейчас вся обстановка благоприятствует этому, а затем она может измениться. Поэтому я очень тороплюсь и тороплю всех. Я надеюсь, что мы отнесемся к этому серьезно. Я очень рад, что группы в мире это понимают и в какой-то мере ощущают, что действительно приближается точка нашего рождения, которую мы должны пройти. Мы должны продавить себя сквозь махсом. Мы уже стоим там, только с обратной стороны. Из виртуального урока 18 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Детали за мной, крепеж за светом. Вопрос. Мы знаем, что без подготовки ничего не получится. Однако не всякое наше действие означает, что мы действительно готовимся к атаке. Что же это такое подготовка? Ответ. Когда спортсмен едет на Олимпийские игры, ясно, что его результаты целиком зависят от подготовки. Несколько лет он тяжело тренировался, чтобы обрести наилучшую форму. Как можно подняться на следующую ступень, если не приставить к ней лестницу, если не выстроить необходимые условия, не прийти к пониманию и осознанию, не изменить собственные свойства и соотношения между своими началами? Ведь на следующей ступени ты получишь новый формат, новый шаблон, новую схему, новую программу. Ты сменишь все, что у тебя внутри, и обретешь новое миропонимание. В обычной жизни тоже бывают перепады, которые меняют наш взгляд на мир, но это ничто по сравнению с перепадом между духовными ступенями. И без подготовки тут не обойтись. Мало того, что ты иначе не вынесешь перемен, ты не сможешь выстроить для них базу. Тебе необходимо подготовить кирпичики, а свет придет и протянет между ними связь. Ты расставляешь все необходимые для следующей ступени части и только не можешь сам связать их воедино. Однако ты осознанно желаешь этой связи, ты видишь, постигаешь, что эти части должны быть связаны определенным образом, чтобы стать системой твоей отдачи Творцу, которая раскроется там внутри. Пускай это пока лишь программа, но приходит свет и осуществляет ее. И сразу же в этой схеме ты на деле раскрываешь Творца. Так вот, во время подготовки ты должен собрать все элементы схемы и понять, как они должны быть соединены. Реализация за светом, в тебе же зреет просьба, молитва к нему. Из урока по статье Рабаша 15 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Наш малыш. На последнем конгрессе в пустыне Арава мы уже достигли точки единения, которая лежит над нами. Она еще затушевана в нашем восприятии, однако это наш общий малыш. Теперь необходимо поднять на новый уровень заботу о нем, об этом единстве. Пока у нас есть лишь капля, нам раскрывается отторжение, туман, путаница, и мы должны использовать эти вещи на деле, чтобы растить нашего малыша. Ведь любовь не возникает ниоткуда, она формируется именно из ненависти. Конгресс прошел, все словно отошло в прошлое, и нас начали сбивать с толку текущие проблемы. Нам же нужно всю эту дымку обратить в ясность. Каждый должен бороться с действующими в нем силами разобщения, чтобы достичь центральной точки всех групп, конгресса, который объединит нас всех. Посредством ненависти, отторжения, отдаления, равнодушия мы поднимаемся над предыдущей точкой единства к следующей ступени. И тогда свое единение ощутим как некую конструкцию. Точка обретет объем. Ведь различие между каплей семени и плодом определяется нашей внимательностью, нашей разрешающей способностью. И повышается она только за счет добавок, материала, то есть эгоистического желания, ненависти и прочего. Если мы сможем присоединить этот негатив к нашей точке единения, то увидим в ней зародыш или даже младенца. Речь идет о типе души, который мы обретаем, ощущая тем самым духовный мир. Даже зародыш – это уже мера включения. Это чувство, которое определяет все наше отношение к материальному и духовному и правильно выстраивает нас перед всем, что происходит в нашем мире. Вот чего мы должны сейчас достичь. Из урока по статье Рабаша 16 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Пусть Конгресс наполнит нас дыханием жизни. Вопрос. Какого успеха вы ожидаете от Конгресса? Ответ. Я жду, чтобы мы ощутили первую форму человека, облачающуюся на нас, то есть Творца, раскрывающегося внутри нашего соединения. Но пусть это будет явное раскрытие, а не нечто туманное, когда каждый чувствовал лишь зарождение некого нового состояния, которое ощущалось на Конгрессе в пустыне и даже еще до него. Это должно практически реализоваться так, чтобы мы почувствовали внутри движение, воцарившийся в нас дух, изменяющиеся действия света. Если свет не движется, мы его не чувствуем, в нас нет дыхания жизни. Необходим руах, дух, ветер, изменения, а не ступень нефиш, которая остается неподвижной. То, что мы почувствовали прежде, это было первой неподвижной ступенью. А теперь нам нужен руах, маленькие изменения внутри, которые дают нам ощущение жизни. Ведь мы творение, ощущаем только изменения между состоянием, и поэтому контрасту проверяем и понимаем каждое свойство. Наше восприятие работает на основе противопоставления. Ему необходимо движение, чтобы одно отличалось от другого. Поэтому будем надеяться, что нам удастся ощутить в себе дыхание жизни. Из него уже рождается творение, а не из нефиш. Нефиш – это словно капля семени, пришедшая от Отца. Но когда она начинает расти, то обретает собственное существование. Если в ней происходит какое-то новое движение, кроме той первоначальной капли семени, это уже жизнь, новый организм. Это относится уже не к Отцу, а к самому зародышу. Вот таких ощутимых изменений в себе мы и ждем. Только их мы ощущаем как жизнь. Из урока по учению 10 сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Конгресс начинается. Вопрос. Конгресс уже начинается, какая атмосфера должна быть вокруг него в то время, когда идут последние приготовления? Ответ. Нам требуется только ощущение единства, ничего больше нет. На примере духовного зародыша видно, что материал для него имеется в избытке, не хватает лишь формы, которую мы берем от света, от Творца. Чем больше мы захотим внутри желания принять форму, подобную Творцу, в зависимости от этого и назовемся людьми. Желание принять форму человека называется молитвой. Реализуется это через наше соединение, когда все хотят так объединиться, чтобы каждый дополнил другого до формы человека – Адама. И тогда выяснится, что нет лишних и нет недостающих. Если мы правильно соединим все данное нам свыше, то выполним свою задачу и примем человеческую форму. У нас есть сейчас для этого все условия, и я очень надеюсь, что мы не упустим свой шанс. Пусть каждый отменит себя перед товарищами, и тогда даже самый начинающий будет между остальными, словно младенец, который не мешает им и войдет вместе со всеми. Младенцев не бросают, их должны взять с собой. Если ты отменишь себя перед остальными, этим ты обязываешь их позаботиться о тебе. Из урока по учению 10 сферот 21 марта 2012 года.
Радиоверсия.
Горделивое царство Европы в тупике истории. Мнение. Эндрю Робертс, историк, PhD, писатель, Financial Times, Великобритания. Все критерии показывают, что пламя Европы погасло. Это первая истина, которой в 1980 году меня научили в Кембридже, и весь мой последующий опыт ее подтверждал. История человечества свидетельствует о том, что цивилизации забредают в тупик, иногда на десятилетия или века. Почему же мы продолжаем исходить из того, что восстановление стабильного экономического роста в Европейском Союзе неизбежно? Представители исторического детерминизма убедили человечество, что мы движемся к светлому будущему. Вследствие этого в экономике царит убежденность в том, что в развитии человеческого общества может быть постоянный экономический рост. Переживая отсутствие роста, возникает вопрос, не находимся ли мы в начале сотен лет нового средневековья. Оно возникло вследствие отсутствия лидерства и смысла существования. Долгосрочный рост не является неизбежностью ни в одной стране. Евросоюз все больше напоминает империю, вступающую в многолетнюю эпоху стагнации. Уровень рождаемости, расходы на оборону, стоимость облигаций, социальные расходы в сопоставлении с затратами на создание национального богатства – Все те критерии, которыми пользуются историки для оценки здоровья империи, показывают, что пламя Европы погасло. Реплика. Вслед за Евросоюзом кризис захватит весь мир. Все страны быстро пройдут свои этапы стагнации. Впереди осознание необходимости иного развития, нематериального, которое ограничено нашими планетарными возможностями и усталостью в материальных достижениях. Остается только развитие в новой нематериальной плоскости, постижение скрытых сил природы, раскрытие цели нашего существования и ее постижение. Иного стимула существовать у человечества просто не остается.
Радиоверсия.
Расти в радости. Сообщение. Французские ученые доказали, что снижение академического давления на детей помогает им лучше учиться в школе. Эксперименты показали, что ученики быстрее усваивают новый материал и чувствуют себя увереннее, если принимают неудачу как закономерную часть обучения. Мнение. Жан-Клод Крюзет, профессор психологии, университет Пуатье. Во всем мире учащиеся нацелены на успех любой ценой, боятся потерпеть неудачу. Это приводит к тому, что они избегают трудностей, преодоление которых помогло бы им освоить новый материал. Признавая, что ошибки являются неотъемлемой частью обучения, человек сможет разорвать порочный круг, который создает чувство некомпетентности и нарушает процесс обучения. Мнение. Анна Леонова, доктор психологических наук. Нацеленность на положительный результат любой ценой вызывает у ребенка деструктивный стресс. Дети боятся уронить свой статус в глазах других, показаться окружающим несостоятельными. В психологии это состояние называется эмоциональной напряженностью деструктивного типа. Ребенок сосредотачивается не на выполнении задачи, а на собственных ощущениях. Из-за этого его деятельность распадается. Мнение. Марина Розенцева, доктор психологических наук. Оценка знаний для ребенка не должна становиться самоцелью, но полный отказ от критики может привести к неконтролируемому поведению ребенка, поэтому учителям важно найти золотую середину в отношениях с учениками. Реплика. Только интегральное воспитание совместно с интегральным образованием решает эту проблему, когда свободное от давления ребенок в ощущении доброжелательной обстановки раскрывает все свои природные возможности, умноженные на правильное коллективное общение и поддержку.
Радиоверсия.
Исчезнем ли мы в ближайшие 20 лет? Мнение. Ашок Гаджил, профессор, директор эко- и энерготехнологий в Беркли. Есть серьезный риск исчезновения современной цивилизации в ближайшие 20 лет. Причина – скорость использования ресурсов превзошла скорость их восстановления. Первым сигналом будет изменение климата. У нас должен быть комплексный ответ на глобальные риски. Новый путь к управлению экономикой связан с пониманием того, что ресурсы кончены. Причины – численность населения и растущее потребление. Ранее численность населения была низкой и стабильной, ее определял короткий срок жизни и высокая детская смертность. Население растет, как только инженерные решения дают населению новый ресурс. Начали хлорировать воду, сильно выросло население. Открыли антибиотики, рост еще усилился. Если женщина не участвует в социальной жизни, в семье появляется много детей. Лучший способ контролировать численность населения – это образование женщин. Первое, во всех случаях, чтобы остановить нежелательное развитие, надо решать проблему грамотности. Второе, борьба с изменением климата также устраняется образованием, ведь не осознавая существования пределов роста, мы будем сталкиваться с природными катастрофами, пока они нас не уничтожат. Третье, исчерпание ресурсов, если мы не изменим пути развития. И это зависит от образования. Нам необходимо понять, что на планете с ограниченными ресурсами надо жить скромно. Многие верят, что инновации помогут решить все эти проблемы, но их применение также зависит от морального образования общества. В природе каждый вид хочет размножаться и процветать, но все виды живут в гармонии между собой и зависят друг от друга. Только человек хочет занять всю площадь. Такое поведение не может быть долгосрочной моделью поведения. Мы должны жить в гармонии с природой, но сегодня мало кто думает о будущих поколениях, все думают про текущий момент, и это тоже проблема образования. Реплика. Вывод правильный. Вопрос в реализации. Методика интегрального образования и воспитания должна быть создана. Создать ее могут только постигающие все слои природы, то есть каббалисты. Поэтому наша задача поскорее закончить создание курса интегрального образования и курса интегрального воспитания и предложить его самым широким кругам общества.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.